Радио Медуза.
В ночь на 11 января российско-украинская война опередила по продолжительности Великую Отечественную, если начинать отчет от телевизионного обращения Путина, которое вышло в 5:30 утра по московскому времени 24 февраля 2022 года. Конечно, в такой момент трудно удержаться от проведения параллелей. Противники войны в России и даже ее сторонники, критикующие командование вооруженных сил России, нередко вспоминают: советская армия за аналогичный отрезок времени успела отступить до Москвы и Кавказа, а потом дойти до Берлина. Российская же годами топчется у одних и тех же сел и городов Донбасса. Ясно, что это сравнение некорректное. Вторая мировая война, частью которой была Великая Отечественная, это столкновение держав, каждая из которых вела битву со всем напряжением экономических и общественных сил. Сражались миллионные армии, и некоторые из них делали это более интенсивно, чем противники в 21 веке. Прямое сравнение по многим показателям свидетельствует, что нынешняя война носит столь же экзистенциальный характер только для Украины. Именно напряжение всех сил и огромная помощь западной коалиции позволяет Киеву продолжать борьбу. Кремль же не смог или не захотел выйти на экзистенциальную битву, как он считает, с Западом, ограничившись лишь небольшим наращиванием усилий. А теперь объясним этот вывод подробнее. Вы слушаете аудиоверсию материала, а прочитать текст и посмотреть все графики можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах, подпишитесь и слушайте там, где вам удобно. Ну а самый надежный способ – это приложение «Медуза», которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Мы также есть на YouTube, на канале «Подкасты Медузы». Подпишитесь на него, чтобы ничего не пропустить. Там же выходит подкаст «Что случилось?». Ну и кроме того, это один из способов безопасно поддержать нашу работу, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки на главной странице канала. Что и как мы сравниваем? Прежде чем мы углубимся в расчеты, стоит сделать несколько принципиальных оговорок. Важно понимать, что, к сожалению, очень многое о нынешней войне мы не знаем, или знаем лишь приблизительно. В то же время о Великой Отечественной за 85 лет, которые прошли с ее начала, естественно, собрано гораздо больше информации, хотя и она часто неполна и подвергается критике. В нынешнем конфликте хуже всего дело обстоит с данными о состоянии вооруженных сил Украины. Это следствие естественной в такой ситуации военной цензуры. Мы не знаем достоверно ни численность воюющей украинской армии, ни уровень ее потерь, ни реальные масштабы мобилизации в стране. Есть только гипотеза о том, что по некоторым из этих показателей ВСУ не отличаются в разы от вооруженных сил России. С российской цензурой борются многие противники войны, журналисты, ученые и просто энтузиасты, а потому надежных данных о российской армии у нас гораздо больше. И, пожалуй, еще более важное пояснение, в котором нуждается этот материал. Мы будем часто напрямую сравнивать российскую армию и Красную армию времен Великой Отечественной. С политической точки зрения это некорректно. Мы сопоставляем данные об армии современного агрессора со сведениями о войсках, которые были собраны из разных союзных республик, отражавших агрессию. Но именно такое сравнение позволяет понять масштаб и интенсивность сражений, потому что для него у нас есть относительно надежные данные. Официальные доклады о численности действующей армии и потерях вооруженных сил Советского Союза, хотя, повторимся, они часто подвергаются критике, и наши совместные с коллегами расчеты о состоянии российской армии в противостоянии с ВСУ. Когда войны сравнялись по длительности? Традиционная и наиболее часто цитируемая длительность Великой Отечественной войны – 1418 дней. Является она правильной или нет – вопрос спорный, так как даже после вступления в силу акта о капитуляции Германии боевые действия еще продолжались в разных частях мира довольно длительное время. Можно использовать наиболее формальные критерии и определить длительность той войны как промежуток между вручением наркому иностранных дел Советского Союза Вячеславу Молотову ноты о начале боевых действий послом Германии Вернером Шуленбургом в 1941 году, с одной стороны, и вступлением в силу акта о безоговорочной капитуляции в 1945 с другой. Первое событие, то есть вручение ноты о начале боевых действий по позднейшим воспоминаниям Молотова, произошло в ночь на 22 июня между 2:30 и 3:00 по Москве. Второе событие, то есть вступление в силу акта о безоговорочной капитуляции, произошло в 1:00 9 мая, в пересчете на московское время условий акта. Разница между ними составляет 1416 суток и 22 часа, так что традиционное число в 1418 дней оказывается немного завышенным. В научной литературе встречаются более точные данные – 1417 дней. Аналогичный отчет для нынешней российско-украинской войны можно вести с момента телевизионного обращения Владимира Путина о старте так называемой специальной военной операции. Трансляция речи началась 24 февраля 2022 года в 5:30 утра по московскому времени. Таким образом, длительность нынешней войны формально превысила длительность Великой Отечественной 11 января 2026 года около 4 утра. Сколько людей погибло на двух войнах? На Великой Отечественной войне погибли десятки миллионов людей. В нынешней с обеих сторон, вероятно, намного меньше 1 миллиона. В первую очередь это, конечно, связано с размерами действующих армий. Так, через фронты Великой Отечественной, по официальным данным, только с советской стороны прошли более 23 миллионов человек, а в нынешней войне с обеих сторон на линии соприкосновения вряд ли побывали больше 3 миллионов военнослужащих. Точные сопоставления невозможны, нас сразу же встречают методологические сложности. Надежных данных о том, сколько людей погибло на нынешней войне, нет. Если по России есть хотя бы сведения, основанные на некрологах, захоронениях, реестре наследственных дел и официальной статистике общей смертности, которая публиковалась до недавнего времени, то по Украине информации куда меньше. Мы представим наиболее достоверные данные из тех, что все-таки имеются. Сначала по общим потерям Великой Отечественной для СССР и Украинской ССР, затем по потерям среди военных, а в конце сопоставим эти значения с общими и военными потерями России и Украины в нынешней войне. При всех методологических ограничениях главный вывод сравнения однозначен. Российско-украинская война, при всей ее жестокости, даже если сделать поправку на количество задействованных сил, несравнима по масштабу потерь с Великой Отечественной. Великая Отечественная, Вторая мировая война. Общие потери Советского Союза. Недавно «Медуза» подробно разбирала источники и методологию получения числа, которое стало каноническим для советско-российской историографии Великой Отечественной – 26 миллионов 600 тысяч погибших. Вкратце, эта оценка получена балансовым методом, то есть представляет собой разницу между тем, сколько человек фактически жило в стране к концу 1945 года и сколько их должно было жить, если бы войны не было. За такой формулировкой скрывается множество методологических тонкостей. Например, приведенное число справедливо не учитывает падение рождаемости, которое в годы войны было значительным, как бы сильно оно ни влияло на демографическую картину, нерожденных детей ни по каким критериям нельзя считать погибшими. При этом в те же 26 с лишним миллиона человек включено небольшое число людей, которые вовсе не погибли на войне, это те, кто выехал из Советского Союза и до конца 1945 года так и не вернулся обратно. Их число оценивается примерно в 450 тысяч человек. Без относительно всех тонкостей, главное, что нужно знать об этой оценке, то, что она, во-первых, дает общие потери Советского Союза, не различая погибших среди военных и мирных жителей, среди разных этносов и жителей разных союзных республик. Во-вторых, она вполне заслуженно стала фактически стандартной. С 91 года, когда расчет был опубликован в книге «Население Советского Союза» за авторством Евгения Андреева, Леонида Дарского и Татьяны Харьковой, принципиально новых данных на эту тему так и не появилось, и, кажется, появиться не могло, так как все данные о переписях, на анализе которых строится работа, уже были проанализированы авторами. Общие потери Украинской ССР. Украина стала одной из наиболее пострадавших Великую Отечественную республик Советского Союза. Миллионы погибли в оккупации, а в 1943-44 годах ее жители были массово призваны в Красную армию и многие погибли в боях. Андреев и соавторы не занимались анализом потерь по разным союзным республикам. Такие оценки преимущественно появились позднее. Для Украинской ССР разброс в демографических потерях оказывается существенно большим, чем для Советского Союза в целом, и единой общепринятой оценки в этой области нет. На наш взгляд, наиболее методологически тщательный подсчет, схожий по своим принципам с работой Андреева и соавторов, сделала франко-украинская группа демографов под руководством Жака Валена и Сергея Пирожкова. Их статья была опубликована в Population Studies в 2002 году. На основе переписей 1939 и 1959 годов они построили таблицы смертности для 30-х и 40-х, учли до и послевоенное изменение территории Украинской ССР, резкое увеличение смертности в годы голода 1933 и 1947, миграцию и пришли к оценке в 6 миллионов 700 тысяч человек. Это только избыточная смертность, вызванная войной 1941-1945 годов, без учета снижения рождаемости и миграции, которая по тем же данным составила 2 миллиона человек. Военные потери СССР и Украинской ССР. Если общие потери для Великой Отечественной можно рассчитать только методом демографического баланса, то для подсчета погибших среди военных доступен прямой подсчет по докладам от командиров подразделений, метод, который называют учетно-статистическим. Собрать эти данные и оценить общие потери вооруженных сил попытался коллектив военных историков под руководством генерал-полковника Григория Кривошеева на основании рассекреченных архивных документов Минобороны Советского Союза. Результаты были опубликованы в 1993 году в книге «Гриф секретности снят» и затем многократно перепечатывались в других работах Кривошеева и соавторов. Согласно этим документам, всего безвозвратные потери вооруженных сил Советского Союза составили 8 668 тысяч 400 человек. В это число не включены вернувшиеся из плена по окончанию войны и те, кто пропал без вести, но был вторично призван в армию на освобожденной территории. Всего таких было почти 3 миллиона человек. При этом в безвозвратные потери включена группа лиц, которые выжили. Это не вернувшиеся в СССР пленные, которые остались на Западе. Их число неизвестно. Нам для сравнения с потерями нынешней войны важна только часть от этих безвозвратных потерь. Это достоверно погибшие на фронте. Дело в том, что мы точно знаем только количество зарегистрированных государством убитых российских военнослужащих, но пока не знаем, сколько погибших остаются пропавшими без вести. Это как минимум десятки тысяч человек. В Великую Отечественную таких зарегистрированных погибших, убитых, умерших от раны болезней, расстрелянных за преступления, согласно Кривошееву, было 6 885 тысяч 100 человек. В подсчетах группы Кривошеева есть и данные по этнической принадлежности погибших, по графе «Национальность». Украинцев среди этих почти 9 миллионов человек было 1 377 тысяч. Это, однако, не означает, что таковы военные потери среди призванных с территории Украинской ССР или тем более с территории, ставшей современной Украиной. Не все этнические украинцы в Советском Союзе проживали в Украинской ССР, равно как и не все, жившие на этой территории, были этническими украинцами. Теперь российско-украинская война. Официальные данные о погибших в российско-украинской войне с обеих сторон фактически отсутствуют. Минобороны России опубликовало число погибших военнослужащих только в 22 году, и даже на тот момент оно было явно заниженным. Последний раз это произошло 21 сентября 22 года, когда Сергей Шойгу сообщил о почти 6 тысячах погибших без указания числа раненых. Официальные украинские данные по потерям ограничены заявлением Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции в Киеве 25 февраля 24 года. По его словам, 31 тысяча украинских солдат погибло на этой войне. Других оценок ни Генштаб ВСУ, ни другие официальные украинские органы не приводили. Они также отказывались комментировать состав погибших и методику подсчета, озвученной президентом статистики. Заявление Зеленского тоже, очевидно, занижало реальное число. Только в поименных списках, собираемых проектом UA Losses, на момент пресс-конференции содержались данные о более чем 42 тысячах погибших украинских военных. В начале марта прошлого года Валерий Залужный, уже уволенный к тому моменту с должности главкома ВСУ, упомянул в публичной лекции о 50 тысячах погибших и 300 тысячах раненых. К тому моменту в списках UA Losses содержались уже 68 тысяч имен. Украина не публикует подробные данные демографической статистики с февраля 2022 года. Известны только агрегированные данные по всем возрастам, но это не дает возможности оценить потери среди самых пострадавших групп – молодых мужчин. В статистике общего числа смертей потери от военного конфликта незаметны, в отличие, например, от пандемии коронавируса. Россия также прекратила публикацию данных общей смертности, однако это произошло позднее. В начале 2025 года были закрыты оперативные демографические показатели. Затем Росстат отказался предоставить финальную демографическую статистику за 2024 год, которая по плану должна была быть опубликована в июне 2025. Таким образом, 2023 — последний год, за который у нас есть данные о числе зарегистрированных смертей с разбивкой по полу и возрасту в России. Такие данные за 2022-2023 год позволили статистику Дмитрию Кобаку и его соавторам вычислить связанную с войной избыточную смертность и независимо подтвердить расчеты, сделанные «Медузой» и «Медиазоной» на основе реестра наследственных дел. Теперь расчеты на основе данных демографической статистики Росстата невозможны. Таким образом, по нынешней войне для оценки масштаба потерь остаются источники, которые можно перечислить на пальцах одной руки. Это поименные списки погибших, которые составляются на основе опубликованных некрологов, фотографий с кладбища, других источников, которые позволяют документально подтвердить смерть конкретного человека. Для российских потерь такие списки ведут волонтеры под руководством журналистов «Медиазоны» и русской службы BBC. Для украинских этот подсчет ведут анонимные создатели проекта UA Losses. Данные реестра наследственных дел — это еще один источник. Они позволяют оценить полноту поименных списков, к сожалению, только для России. Аналогичная украинская база данных недоступна журналистам-расследователям. Наличие реестра наследственных дел отчасти позволяет компенсировать главный недостаток поименных списков — их неизвестную степень полноты. И, наконец, для оценки гражданских потерь есть данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Согласно этому источнику, суммарно по состоянию на ноябрь 2025 года на территории Украины погибло 14 796 человек и было ранено 39 543. Речь только о случаях, верифицированных мониторинговой комиссией ООН, и авторы доклада подчеркивают, что фактический масштаб потерь, вероятно, более значительный. Кроме того, такого рода потери среди гражданского населения даже в идеальных условиях не могут включать все избыточные смертности, что несет с собой война. Например, смерть от продолжительного стресса, холода и недостатка медицинской помощи может быть значительной, но незаметной без проведения демографических исследований, слишком сложных во время боевых действий. Как можно в таких условиях оценить украинские военные потери в нынешней войне? В поименных списках UA Losses сейчас содержится 172 тысячи человек, погибших и пропавших без вести с момента вторжения 24 февраля. Это число можно считать жесткой минимальной оценкой. Эти данные, конечно, не полные, к сожалению, мы не знаем насколько. Чтобы установить степень полноты аналогичной российской статистики, нам понадобилось провести целую серию подробных исследований на основе реестра наследственных дел, но доступа к его украинскому аналогу, повторимся, нет. Мы, однако, можем провести следующее рассуждение, которое позволяет очень приблизительно, но все же оценить украинские потери. В поименных списках для обеих стран содержатся офицеры. 6534 для Украины с 2014 года и 6168 для России по состоянию на конец 2025 года. Офицеры составляют примерно 4% от всех списков для России и Украины, с учетом тех, чье звание неизвестно, причем это наиболее выявляемая категория среди военных. Предположив, что потери среди офицеров пропорциональны общим потерям, а также грубо оценив ожидаемые потери для России – 280 тысяч человек, мы получим около 290 тысяч общих военных потерь для Украины с 2022 года. Подчеркнем, это очень грубая оценка, которая опирается на предположение. Но других данных у нас нет, а предположение о пропорциональности потерь офицеров потерям среди других категорий военных кажется нам разумным. Таким образом, получается, что Россия и Украина, вероятно, потеряли убитыми к концу 2025 года примерно по 300 тысяч человек каждая. Когда мы говорим про статистику потерь, составленную на основе базы реестра наследственных дел, мы подразумеваем именно достоверно погибших, тех, чья гибель зафиксирована в государственной справке о смерти. С погибшими, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, ситуация иная. Украина ведет официальную базу таких людей, а Россия нет. Сейчас в России идет масштабная кампания признания в судебном порядке пропавших без вести погибшими, даже при отсутствии тела. Известно, что за последний год в суды подано более 90 тысяч таких заявлений. Итоговое сравнение потерь. Итак, наиболее достоверными можно считать следующие значения. Общие потери Советского Союза в Великой Отечественной составили 26 миллионов 600 тысяч человек, из них 8 миллионов 700 тысяч были военными. Общие потери Украинской ССР, а также территорий, которые вошли в состав независимой Украины, включая Крым, составили от 6 миллионов 700 тысяч до 7 миллионов 400 тысяч человек. Какая доля из них пришлась на военных, призванных из Украинской ССР, мы не знаем, однако мы знаем, что этнических украинцев, воевавших в составе Красной Армии, погибло 1 миллион 380 тысяч. Общая численность безвозвратных потерь Красной Армии, убитые, пленные, пропавшие на территориях, на которых идет нынешняя война, по расчетам Кривошеева и соавторов, составила 1 миллион 760 тысяч человек. Во всех боях на территории Украины в нынешних официальных границах 2 миллиона 700 тысяч человек. На нынешней войне на территории Украины погибло как минимум 15 тысяч мирных жителей и 172 тысячи военных по поименным спискам, поэтому самая минимальная оценка потерь Украины составляет 187 тысяч человек. Если предположение о пропорциональном соотношении потерь среди офицеров выполняется, то общие потери Украины в нынешней войне достигают около 300 тысяч человек, 15 тысяч из которых гражданские. Сравнивая общие потери, мы должны еще раз подчеркнуть, что к 15 тысячам погибших, зафиксированных ООН, должна быть добавлена невидимая пока избыточная смертность. Мы не знаем, во сколько раз она выше, чем число достоверно погибших гражданских. Также достоверно известно о гибели 394 гражданских лиц на территории России. Это данные на лето прошлого года. Но в любом случае эта смертность несопоставима с минимальной оценкой в 6 миллионов 700 тысяч погибших в Великой Отечественной, живших на территории современной Украины. Что касается российских военных потерь, то нам достоверно известно число убитых, зафиксированное справкой о смерти. На конец августа 2025 года их было около 220 тысяч. Мы можем предположить, что на начало этого года это число приблизилось к 280 тысячам. К ним позже можно будет прибавить тех, кто погиб, но пока числится пропавшим без вести. За тот же самый срок в Великую Отечественную только официально погибшими Красная Армия потеряла 6 миллионов 885 тысяч 100 человек. Масштабы войн. Каково соотношение погибших к воевавшим на двух войнах? Естественно, Великая Отечественная война была гораздо масштабнее нынешней. В среднем в каждый ее момент на фронтах одновременно находились 5-6 миллионов человек только с советской стороны. В нынешней войне противники на пике могли выставить в зону боевых действий 700-800 тысяч военнослужащих. Всего за время Великой Отечественной и непосредственно перед ней было мобилизовано более 34 миллионов советских граждан или более 17% всего населения Советского Союза. Согласно документам, опубликованным Кривошеевым, из этой массы 23 миллиона прошло через действующую армию, то есть принимало участие в боевых действиях на фронте. Достоверных данных о том, сколько граждан за тот же срок прошло через действующую украинскую армию в нынешней войне, нет. Сколько было мобилизовано или пришло добровольно. Зато такие относительно надежные данные есть по российской армии. Нам приблизительно известна численность группировки вторжения, около 150 тысяч человек, без учета граждан Украины, мобилизованных в так называемой народной милиции Донбасса. Известно, что за весь 2022 год армию пополнили около 45 тысяч добровольцев. Осенью 2022 года было мобилизовано около 300 тысяч граждан. ЧВК Вагнера смогла рекрутировать в свои ряды около 70 тысяч человек, в том числе 48 тысяч заключенных. Затем началась кампания по привлечению в армию за крупные вознаграждения новых контрактников и добровольцев. Всего к концу сентября прошлого года, по данным о выплатах контрактникам подъемных из федерального бюджета, таким способом были завербованы чуть более миллиона человек. Всего на фронт с российской стороны за время войны были отправлены около 1 миллиона 600 тысяч человек. Это в 14 раз меньше, чем во время Великой Отечественной. Поскольку нам известна численность людей, которые прошли через действующую советскую и российскую армии в двух войнах, и потери убитыми этих армий, мы можем сравнить интенсивность боевых действий, выраженную как соотношение потерь к численности воюющих. Еще раз напомним, что для украинской армии достоверных данных о численности и потерях убитыми нет. Получается, что во время Великой Отечественной войны официально погибли 30% военнослужащих, попавших на фронт. Во время российско-украинской погибли около 14% военнослужащих, которые попали на фронт. Великая Отечественная была не только масштабнее, но и интенсивнее. Шанс выжить у военнослужащих был ниже. Все эти отличия наглядно видны при сравнении операций Красной Армии и Российской Армии на территории Украины и соседних областей России весной-осенью 43-го года и в 2024-25 годах соответственно. Формы операций и их география похожи, но отличия в целом колоссальны. В 1943 году четыре советских фронта общей средней численностью более 2 миллионов человек провели несколько операций, вели неудачное наступление на Харьков, затем оборонялись в южной части Курской и в Белгородской области, потом снова наступали на Донбасс, Харьковскую и Запорожскую области. Они потеряли более 360 тысяч человек только убитыми и пропавшими без вести, но смогли продвинуться на 200-400 километров на разных участках. Российская группировка средней численностью около 700 тысяч человек также неудачно наступала на Харьков, оборонялась в Курской и Белгородской областях, а затем наступала на Донбасс, Харьковскую и Запорожскую области. Потери составили около 200 тысяч человек убитыми. Темпы продвижения 50-75 километров на направлениях главных ударов в Запорожской и Донецкой областях. И это за два года, а не за полгода, как в 43-м. Дело, очевидно, не в количестве привлеченных войск или в интенсивности боевых действий. В нынешней войне даже при разреженных боевых порядках, плотность войск в три раза меньше, чем в 43-м, и меньшей плотности огня, невозможны маневренные боевые действия. Это связано с тем, что разведывательные дроны рассеяли туман войны, что сделало невозможным концентрацию сил и глубокие прорывы. Миграция. Сколько людей были вынуждены покинуть свои дома во время двух войн? Хотя человеческие потери двух войн принципиально отличаются, демографический показатель, по которому они сходны, все-таки существует. Это количество людей, вынужденных покинуть свои дома из-за конфликта. И здесь российско-украинская война по масштабу даже превосходит Великую Отечественную. Это особенно заметно, если сравнивать количество людей, уехавших от войны в ее первый год. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на конец 2022 года за пределами Украины вынуждены оказались как минимум 7 897 тысяч человек. В первый год Великой Отечественной аналогичный показатель был почти вдвое ниже – 3 777 тысяч человек. Такие данные о миграции в 1940-е приводят Жак Вален и Сергей Пирожков, ссылаясь на множество отдельных ранних исследований вопроса. Нужно отметить, что здесь, как и везде в их работе, речь идет не только об Украинской ССР, а вообще о той территории, которая вошла впоследствии в состав независимой Украины. На конец 2025 года Управление ООН сообщает о 5 миллионах 860 тысячах человек, которые вынуждены находятся за пределами Украины. Большинство из них временно живут в Евросоюзе, прежде всего в Польше и Германии. Еще более 500 000 находятся за пределами европейского региона. После окончания войны часть из этих людей вернется на родину, но далеко не все. Поэтому нынешняя вынужденная миграция обязательно скажется на демографической ситуации в Украине. Насколько полным будет возвращение, сказать до конца войны невозможно. Исследователи рассматривают разные сценарии. Например, в работе 2023 года Филипп Ифинг с авторами предполагали, что после завершения боевых действий должны будут вернуться от 50% в плохом сценарии долгого войны до 80% в нескольких хороших сценариях от тех почти 8 миллионов человек, которые покинули Украину в первый год полномасштабного конфликта. Как видно сегодня, часть из них уже снова живет на родине, количество беженцев снизилось, но даже в хорошем сценарии будущее число навсегда покинувших страну превысит 1 000 000 человек. Каков экономический масштаб двух войн? Вторая мировая война была моментом высшего напряжения сил ее активных участников. На пике борьбы страны тратили на войну, то есть производство оружия и боеприпасов, содержание армии, военную логистику, больше половины валового продукта, с учетом помощи от союзников. В нынешней войне такое положение дел характерно только для Украины. Положение в ее экономике напоминает военные годы в Советском Союзе. Все усилия направляются на войну, велика доля помощи союзников, без которой продолжать сопротивление было бы крайне трудно. И, наконец, обе страны столкнулись со спадом производства, вызванным оккупацией территорий противником, разрушением инфраструктуры и отвлечением из экономики огромной массы людей, мобилизованных и беженцев. Тогда как у противника, Германии тогда и России сейчас соответственно, экономика продолжала расти до конца третьего года войны. В 2024 году Украина тратила на войну более половины своего ВВП, причем 22% ВВП, 42 миллиарда долларов, обеспечивала прямая военная помощь союзников. Зависимость на самом деле была даже больше, еще 27% ВВП составила западная помощь украинскому бюджету. Россия в том же 2024 году тратила на военные расходы лишь 7 с небольшим процентов ВВП. Это, конечно, вдвое больше, чем в довоенном 2021 году, но показатель далек от тех, что были характерны для Второй мировой. Для союзников Украины война также не слишком обременительна. Так, США в 1943-м отправляли союзникам военную помощь на 6% своего валового продукта, а в 2024-м на 0,1% ВВП. При этом в абсолютных цифрах Россия тратит на войну намного больше, чем Украина и ее союзники. 150,5 миллиардов долларов против 109 миллиардов. Эта разница, с одной стороны, обеспечивает преимущество на поле боя. С другой, скромные размеры этой разницы не дают Кремлю возможность одержать решительную победу в войне на истощение. Вы настроились на Радио Медуза. Мы есть на всех основных аудиоплатформах. Подпишитесь и слушайте там, где вам удобно. Ну а самый надежный способ — это приложение Медуза, которое работает в России без VPN и обходит блокировки. Пожалуйста, поддержите Медузу. Это важно, чтобы мы продолжали обеспечивать вас независимой информацией и делать такие разборы, как этот. Чтобы оформить донат, зайдите на страницу support.meduza.io и выберите способ, который удобен именно вам. Кроме того, вы можете купить книги и мерч в нашем магазе. Например, нашу новинку, книгу Михаила Зыгаря «Темная сторона Земли» или книгу социолога Константина Гааза «Куда дрейфуют диктатуры». Ссылка на магаз в описании эпизода. Оставайтесь с нами.